Беседа. Листая календарь. В пятницу 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Праздник официально на государственном уровне установлен 27 мая 1995 года указом президента Российской Федерации номер 539. В этот день, в 1795 году, в Петербурге была основана первая государственная общедоступная библиотека России «Императорская публичная библиотека», ныне Российская национальная библиотека. Проблемы библиотек широко обсуждаются на страницах печати и других средств массовой информации. Предлагаем вашему вниманию фрагмент статьи Анастасии Гачевой «Библиотека. Прошлое или будущее?» Публикация в 10-м номере литературной газеты за текущий год на страницах 8 и 9. Последние годы библиотечное сообщество России не раз обращалось к местным и федеральным властям с настойчивой просьбой остановить закрытие библиотек, на которые легла основная нагрузка по реализации программ и задач Года культуры и Года литературы в Российской Федерации. Рекомендации профессионалов были проигнорированы. В 2014 году, по данным Счетной палаты, граждане России лишились 340 библиотек. Данные по году литературы, похоже, будут еще катастрофичнее. Пятый Всероссийский форум публичных библиотек, состоявшийся на исходе года литературы, констатировал, за 3 года в стране упразднено почти 2000 общедоступных библиотек. Процессы реструктуризации библиотечной сети идут полным ходом. Библиотеки закрывают, сливают друг с другом, превращают пункты выдачи литературы. С культурной карты России начинают исчезать детские библиотеки, вводящие маленького читателя в мир книги и знаний. Сокращается число библиотек, обслуживающих слепых и слабовидящих. Все чаще под угрозой закрытия оказываются отраслевые библиотеки и библиотеки предприятий. Секира оптимизации добралась и до федеральных библиотек. В конце января ученые Российской академии наук и педагоги высшей школы обратились к руководству Российской государственной библиотеки с протестом против последствий реформы, которая, констатировали они, может привести к утрате крупнейшей национальной библиотекой статуса Института культуры мирового масштаба, хранительницы фундаментального знания. Сегодняшней статьей Анастасии Гачевой, филолога и библиотекаря, литературная газета открывает дискуссию о перспективах развития российских библиотек и их месте в культуре. Библиотеки важнее всего в культуре. Если есть библиотеки, если они не горят, не заливаются водой, имеют помещение, возглавляются не случайными людьми, а профессионалами, культура не погибнет в такой стране. Хорошо ли помнят, и помнят ли вообще эти слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, те, кто определяет ныне судьбы российской культуры? 29 февраля вступила в силу стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. В ней есть все, и горькие слова о девальвации ценностей, утрате нравственных ориентиров, деформации исторической памяти и атомизации общества, и определение главных целей стратегии, и целых 3 сценария ее реализации – инерционный, пессимистический, инновационный, оптимистический и, наконец, базовый, в котором поровну и пессимизма, и оптимизма. Но вот говорящая подробность. В развернутом перечне направлений реализации культурной стратегии и тех субъектов культуры, которые будут эту стратегию переводить из мысли в реальность, библиотеки отсутствуют. Как не названо среди профессиональных союзов, призванных стать партнерами государства по осуществлению стратегических планов развития культурного сектора и Российская библиотечная ассоциация – а ведь Российская библиотечная ассоциация, обладающая серьезным российским и международным авторитетом, вот уже 20 лет прилагает все силы для развития библиотечного дела в стране, утверждая образ библиотеки как хранителя знания и наследия, проводника его в мир, средоточия нравственных смыслов, той высшей идеи существования, без которой зыбки и уязвимы жизнь личности, развитие общества, будущее государства. Еще за 4 месяца до утверждения стратегии участники совещания руководителей федеральных и центральных библиотек Российской Федерации указывали, что при доработке этого документа необходимо закрепить роль библиотек как ключевых общественных институтов в реализации общественной миссии культуры. Увы, текст документа показывает, что слова ведущих профессионалов библиотечного дела остались гласом вопиющего в пустыне. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что библиотеки в стратегии упоминаются, но только в той ее части, где речь идет о текущем положении дел. Причем предстают они здесь как своего рода атавизм, отживающие учреждения, сокращение численности которых в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий, распространением домашних форм проведения досуга, восклицательный знак, и, конечно, пресловутой оптимизации абсолютно логично и особого сокрушения у авторов стратегии не вызывает. В части же, касающейся перспектив, библиотек нет и в помине, а зато появляются многофункциональные культурно-образовательные центры. Они, надо полагать, почитаем-ка между строк, и сменят «устаревшие» в кавычках библиотеки, часть которых будет оптимизирована, а часть благополучно умрет естественной смертью. Библиотек стратегии развития нет. А зато есть цирки. О перспективах развития цирков говорится воодушевленно, подробно, не пример подробнее, чем о музеях, концертных залах, театрах. И, похоже, в представлении авторов документа в будущем они станут самым действенным инструментом приобщения человека к культуре. При всем уважении к цирковому искусству такая перспектива наводит на грустные размышления. Вспоминается знаменитое «Хлеба и зрелищ», античности, эпоху упадка. Чем обернулось подобное влечение зрелищами для Римской империи, нам хорошо известно из школьной программы. Очень не хочется, чтобы история повторилась. Отсутствие библиотек в правительственном документе вызывает тем большее недоумение, что оно прямо противоречит утвержденным президентом Российской Федерации в 2014 году основам государственной культурной политики, где, напротив, акцентирована роль библиотек в деле исторического и культурного просвещения и воспитания. И прямо говорится о необходимости сохранения библиотек как общественного института, распространения книги и приобщения к чтению. Да и как, вправду, возможно без библиотек реализация целей культурной политики, громко заявленных в тексте стратегии? Можно ли без библиотеки, как площадки развития, создать полноценные условия для реализации каждым человеком его творческого потенциала, а тем более обеспечить гражданам доступ к знаниям, информации и культурным ценностям? Как без библиотек, центров наследия, передавать историко-культурный опыт, традиции? И как без библиотек, собирателей местной истории, формировать в горожанах и сельчанах чувство сопричастности территории, сознание своей укорененности, преемственности поколений, побуждать их к изучению истории семьи и рода? Но если библиотека – полифункциональный культурный институт, обеспечивающий человеку и доступ к знанию, и прикосновение к наследию, и неограниченные возможности роста, по-прежнему занимает ключевое место в национальном строительстве, коль скоро это строительство не ограничивается действием только внешним, материальным, но есть прирастание смысла расширения нравственного и духовного горизонта граждан России, то что же тогда стоит за этим принципиальным неупоминанием библиотеки в документе, призванным не просто направлять развитие учреждений культуры, но и подкрепляться конкретными капиталовложениями? Что стоит за отчетливо демонстрируемым нежеланием признать библиотеки реальными участниками культурного процесса завтрашнего дня? Похоже, что в ситуации кризиса наше правительство намеревается, если не сразу, то в будущем сбросить тяжелый библиотечный груз с трещащего по швам бюджетного корабля. Сбросить сразу весь груз, разумеется, было бы предпочтительнее, но сделать это по понятным причинам нельзя. Поэтому в столице и регионах сбрасывают груз по частям, реорганизуют, присоединяют друг к другу живые самостоятельные библиотеки, превращая одни в отделы других, понижая статус до пункта выдачи литературы. Совершенно понятно, что тихо закрыть отдел или рядовой пункт выдачи книг гораздо проще, чем закрыть полноценную, да еще и интересно работающую библиотеку. То, что финансирование библиотек возложено на местные бюджеты, с одной стороны, сглаживает ситуацию, а с другой – обостряет ее. Есть регионы – Иркутская, Ульяновская, Самарская, Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ и другие – руководство которых видит в библиотеках полноценный ресурс развития края. Многие библиотеки здесь носят имена местных деятелей, собирают историческое наследие, популяризируют творчество писателей и земляков, создают литературные карты региона, являются центрами культурной жизни города, поселка, села. Но есть и другие примеры, когда руководители края равнодушны к своим библиотекам, финансируя их по остаточному принципу, не выделяя достаточных средств на развитие. Наконец, есть бедные, кризисные регионы, где библиотеки в буквальном смысле обречены бороться за жизнь. Недавно на форуме публичных библиотек одна из его участниц взволнованно говорила о том, как ей руководители библиотечной системы города с разрушенной промышленностью и хроническим дефицитом бюджета приходится отстаивать родные библиотеки, у которых местные власти норовят отнять помещения и цинично отключают в них свет и тепло. Библиотекам приходится защищать себя не только перед учредителями, на которых, согласно законодательству, возложено право вязать и решить, но и перед журналистами. На страницах прессы, местной и региональной, периодически появляются статьи, авторы которых с настойчивостью, достойной лучшего применения, рисуют клишированный образ библиотеки как мертвого, скучного, пустого пространства, где стоят стеллажи с пыльными книгами и сидят пожилые тетки в стоптанных тапочках. Параллельно в массовое сознание активно внедряется мысль о том, что на дворе цифровая эра, и все возможное знание давно есть в интернете, что бумажная книга доживает последние дни, а с ней, соответственно, и библиотека, которая больше никому не нужна. Попадая в головы вышестоящих лиц, управляющих культурой, этот тезис заставляет их лихорадочно думать о том, чем же наполнить пустующее пространство библиотек, где недвижно и бесполезно хранятся окаменелые знания. И в чиновничьих головах рождаются гениальные мысли: «А давайте наполним библиотечные залы нужными, востребованными вещами, поставим банкоматы и терминалы оплаты услуг, создадим в них кафе, устроим книжные магазины и юридические консультации». Примечательно, что подобные инициативы упаковываются во вполне пристойную форму, и сторонники убеждают – большое количество услуг на одной точке пространства привлечет в библиотеку людей, а уж войдя в ее стены, они попутно приобщатся и к книге. Однако этот тезис достаточно спорен. Если люди на чтение не мотивированы, приход в библиотеку для оплаты услуг этим и ограничится. А вот для библиотеки перегруженность востребованными, но не библиотечными сервисами обернется размыванием ее просветительной и культуротворческой функции. Не говоря уже о том, что неизбежно нарушится целостность универсума библиотеки, где каждый сегмент, будь то пространство абонемента или читального зала, выставки или лектория, вовлечен в смысловое единство, центрированное на книге, чтении, просвещении. До последние годы публичные библиотеки поистине прошли огонь, воду и медные трубы. Особенно лихорадила столицу России – помню, как в свое время изумило московских библиотекарей предписание облегчить формат культурно-просветительных мероприятий, максимально очищая их от мудрености и направляя в сторону массовости. Массовость, правда, трактовалась весьма специфически. Библиотекари призывали устраивать флешмобы и фейерверки. Фейерверки из чего? Неужели из книг, шутили мы, вспоминая строки из нетленной комедии Грибоедова, у школе зло пресечь, забрать все книги бы, да сжечь? Московские библиотеки пережили и введение единого комплектования, когда их лишили возможности решать, какие книги им нужны в первую очередь, и навязывание единого брендинга, разработчики которого совершенно не держали в уме, что культура – это не единообразие, а цветущая сложность, что библиотечная сеть – не сеть банков с одним и тем же набором услуг, и что каждая конкретная библиотека – и цена именно своей уникальностью, неповторимым творческим стилем, собственным дизайном, своими программами. Теперь идея единого брендинга сменила идея единого графика работы московских библиотек до 22 часов ежедневно и с единым выходным днем в понедельник. И это, внимание, при планируемом сокращении числа сотрудников библиотек почти на 20%. Как сокращение штатов увязывается с продлением рабочего графика, трудно понять. К тому же публичные библиотеки, гораздо более чем музеи и выставочные залы, связаны с образовательным процессом, и нецелесообразно закрыть их в понедельник, когда в школах и вузах идут занятия, и учащимся элементарно могут быть нужны книги. Ахиллесова пята прошлых и нынешних реформ в сфере культуры одна. Они идут с минимальным учетом мнения самих деятелей культуры, ее творцов и строителей, профессионалов в сфере библиотечного, музейного, архивного дела. Убежденность в том, что механизм управления единый для всех, и значит, сегодня можно управлять заводами, железными дорогами, банками, а завтра культурой, приводит к тому, что на ключевых должностях зачастую оказываются не профессионалы, знающие свое дело и законы его развития изнутри, и умеющие отделять подлинное культурное делание от глянцевой имитации, а управленцы-функционеры, хотя и владеющие механизмами эффективного менеджмента, но далеко не всегда понимающие, где зерна, а где плевелы. Будучи не в состоянии вместить в себя многоуровневость и сложность уверенного им организма культуры, они упрощают и уплощают его образ и одновременно загоняют работу в культуре в русло ненужной формализации, требуя от библиотек тонны справок, планов, отчетов, разного рода статистики, не понимая, что главный и по-настоящему осмысленный результат культурно-просветительной деятельности формализован и статистически подсчитан быть не может по определению, ибо это духовный рост человека, степень его внутренней взрослости, мера любви к людям и миру. Космическая эпопея России – началась не на Байконуре. Она началась в читальном зале библиотеки Румянцевского музея, ныне Российской государственной. Когда туда в 1874 году пришел 17-летний Константин Циолковский и там встретился с идеальным библиотекарем Николаем Федоровым. Федоров стал его наставником и помощником, помогая в плавании по библиотечным волнам, попутно зародив в душе юноши мечту о выходе человечества в космос. И недаром Циолковский сказал спустя годы: «Федорова я считаю необыкновенным человеком, а встречу с ним – счастьем. Он мне заменил университетских профессоров, с которыми я не общался». В знаменитой библиотеке Альваро Аалто, построенной по проекту выдающегося архитектора, высшая точка лестницы, по которой поднимается человек, совершая символическое восхождение в мир памяти, книги и знания, это кафедра библиотекаря. Догадываетесь, почему? Вы прослушали фрагмент статьи Анастасии Гачевой «Библиотека. Прошлое или будущее?» публикации в 10-м номере литературной газеты за текущий год на 8-й и 9-й страницах.